С новостями часа вас познакомила Любовь Поматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Визит Владимира Путина в Киев. Митинг в Москве в поддержку жертв терроризма. Призыв к Дмитрию Медведеву сохранить бесплатную среднюю школу. Открытие весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом части нашей программы. Премьер-министр России Владимир Путин прибывает с рабочим визитом в Киев накануне ратификации парламентами Украины и России Харьковского соглашения о продлении на 25 лет пребывания Черноморского флота в Крыму. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Неожиданный визит Владимира Путина в Киев эксперты связывают с его желанием добиться новых уступок от украинской власти и показать, что не только президент России Дмитрий Медведев, поставивший в Харькове свою подпись под соглашением по флоту, является архитектором восстановления дружбы с Украиной, говорит директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Ну, во-первых, визит Путина необходимо рассматривать в рамках тандемной визитной симметрии. Раз в Украине побывал Медведев, то должен побывать в Украине и Путин. Сразу же после подобного рода фундаментальных сделок, прорывов, побед Российской Федерации в Украине. Ну, а если по содержательной стороне этого визита, то Путин приезжает для того, чтобы дожимать украинское руководство. Ему нужно теперь добавить геоэкономический пакет уступок Украины в обмен на снижение цены на газ. После флота на очереди газотранспортная система в том или ином варианте контроля «Газпрома» над украинской ГТС. Авиастроение, объединение авиастроительных структур и атомная энергетика.
Российский премьер проведет переговоры со своим украинским коллегой Николаем Азаровым и главой государства Виктором Януковичем. Владимир Путин хотел бы встретиться и с лидером оппозиции Юлией Тимошенко. Ее соратники в Верховной Раде намерены 27 апреля не допустить утверждения украинско-российского соглашения по флоту, продолжает Вадим Карасев.
Пожелает ли Тимошенко встречаться с Путиным или нет, на ратификации это не отразится. Соглашение будет ратифицировано. При мобильности и активности оппозиции у нее не хватит сил заблокировать эту ратификацию, потому что власть сегодня сильнее. Я не думаю, зачем Путину нужна Тимошенко сегодня. Это дуэт премьера. Он уже свою задачу выполнил. Стратегия Путина заключалась в том, чтобы ссорились, конфликтовали премьер и президент. Конфликт и ссора президента и премьера привела к победе третьего. Того, который сейчас развернул Украину в сторону России.
Между тем, Юлия Тимошенко заявила, что Виктор Янукович, согласившись оставить в Севастополе Черноморский флот как минимум до 2042 года, поставил под угрозу демократию и независимость Украины. Чтобы заблокировать ратификацию соглашения по флоту, украинская оппозиция собирает во вторник под стенами Верховной Рады многотысячный митинг, а в самом здании парламента представители правящей коалиции и их оппоненты в этот день не исключают силового сценария. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в продолжение темы. Перспективы ратификации украинским парламентом соглашения о продлении на 25 лет пребывания Черноморского флота в Крыму и мнение экспертов о состоянии российско-украинских отношений в материале Виталия Камышева.
Завтрашнее голосование в Верховной Раде станет моментом истины как для президента Виктора Януковича и премьера Николая Азарова, так и для их оппонентов, считают эксперты. Фракция блока Юлии Тимошенко выступила против внесения вопроса о ратификации Харьковских соглашений в повестку дня Рады. Но помешать ратификации украинская оппозиция не сможет, уверен руководитель программы «Евросоюз-Россия» Финского института международных отношений Аркадий Мошес.
На сегодняшний момент украинская оппозиция слаба и раздроблена. Другое дело, что через 2 года, когда в стране пройдут парламентские выборы, ситуация может еще раз поменяться. Это вряд ли изменит международное соглашение как таковое, потому что его изменить гораздо труднее, чем победить на выборах. Но, тем не менее, я убежден, что нас ждет еще масса интересного, связанного с Севастополем и с экономической составляющей этой сделки.
Один из пунктов программы визита Владимира Путина в Киев – встреча с бывшим украинским премьером Юлией Тимошенко. Путин пока планирует пробыть в украинской столице всего полдня, но ради этой встречи, сообщает агентство УНИАН, готов задержаться. О чем может идти речь на встрече Владимира Путина с Юлией Тимошенко? Свои предположения высказывает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Премьер-министр Российской Федерации считает, что у него были хорошие отношения с Тимошенко, когда она была премьер-министром. Он хочет узнать, какие у него отношения с ней сейчас, и хочет, скорее всего, ей сказать следующее. Лояльные действия по отношению к Российской Федерации являются залогом того, что она в состоянии рассчитывать на позицию Российской Федерации, если она захочет, если сможет вернуться во власть. И наоборот, если завтра Бют поведет себя неконструктивно и попробует любыми способами сорвать голосование, то, очевидно, в России это все-таки запомнят и будут учитывать в дальнейшем.
Между тем, эксперты до сих пор не пришли к единому мнению. Кто же больше выиграет от снижения цены на российский газ для Украины в обмен на продление пребывания в Крыму Черноморского флота? Харьковским договоренностям трудно дать однозначную оценку, убежден политолог Аркадий Мошес.
Первое, что бросается в глаза, это то, что они носят не очень понятный и не очень прозрачный характер. С российской точки зрения, и с российской официальной точки зрения, главным достижением просто является сам факт продления пребывания российского флота в Севастополе. Это та самая символическая цель, за которую, видимо, Кремль считал, что стоило бороться. А с точки зрения формальной логики, это действительно достижение. Другое, это то, что, конечно, Запад в очередной раз был застигнут врасплох, и сегодня он уже ничего не может сделать. Это, безусловно, повлияет и усилит внешнеполитические возможности России относительно Европы. Экономическая составляющая, конечно же, вызывает больше всего вопросов. Не очень понятно, что Россия будет платить и что она не будет платить. Я убежден, что Украине будут предъявляться новые требования. Это не последнее соглашение.
Еще более резок в оценках заведующий аналитическим отделом Института политического и военного анализа Александр Храмчук.
Эти соглашения стали блестящей победой Януковича, который спас украинскую экономику от коллапса, не отдав за это абсолютно ничего. Какая такая победа России, я не очень понимаю, потому что Черноморский флот исчезает, и для него в самые ближайшие годы даже Новороссийска будет уже много. А Севастополь просто абсолютно избыточен. И получится, что мы арендуем за большие деньги пустые причалы. Севастопольскую базу можно загрузить, только если полностью ликвидировать Балтийские и Северные флоты.
Официальное подписание Харьковских соглашений между Россией и Украиной планируется после их ратификации парламентами обеих стран во время визита президента Дмитрия Медведева в Киев 17-18 мая. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Ярослав Качинский, брат-близнец президента Польши Леха Качинского, погибшего в авиакатастрофе 10 апреля, будет баллотироваться на пост главы государства на предстоящих выборах. А в Москве на Митинском кладбище прошла акция памяти погибших в радиационных катастрофах, приуроченная к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. А в Москве в результате взрыва магистрального газопровода погиб один человек, двое ранены. Итальянский энергетический концерн «Энель» и российская электроэнергетическая компания «Интеррау ЕС» предварительно договорились о сотрудничестве в строительстве АЭС в Калининграде. В Киргизии проходят акции с требованием освобождения из-под стражи экс-главы МВД Мулдумуса Кангатиева. В Ираке признаны недействительными избирательные бюллетени в пользу 52 кандидатов на парламентских выборах. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите американский час «Поверх барьеров», который ведет Александр Генис. И вот тема этой программы – «Тайны красной книги Юнга. Что говорят нам наши сны?» Интервью с социологом Кэрри Морвидж. Кинообозрение с Андреем Загданским. Ужин с Андре Луи Малля. Необыкновенные американцы. Ветеран Кайрол Уолш. Программа «Поверх барьеров. Американский час» выйдет в эфир в 21 час по московскому времени сразу после новостей.
Программа «Время свободы» продолжит обзор зарубежной прессы. Сегодня его подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Здравствуйте, Кирилл.
А, Валентин, здравствуйте.
И мы поговорим сегодня о британской прессе. Начнем обсуждение с сюжета, который привлек немало внимания. Это шуточная повестка дня для Папы Римского, который собирается посетить Великобританию.
Действительно, скандал вышел, ну, как бы неприлично, на самом деле. И если бы не серьезные материи, которые затрагиваются, довольно смешной. Речь идет об утечке некоего документа из Foreign Office, из Министерства иностранных дел Великобритании, где некий шутник, младший клерк, составил такую шуточную, такую повестку дня или расписание визита римского папы Бенедикта XVI в Британию. В этой шуточной повестке и посещение папы римским клиники, где делают аборты, и присутствие при гомосексуальном браке. И шутки, надо сказать, довольно пошлые или на грани пошлости. Чиновники шутят. Вот так бы я переименовал. Помните, советская была такая серия «Физики шутят», «Химики шутят» и так далее. Так вот, чиновники шутят, а в Британии предвыборная кампания. Я не исключаю, что вот эта утечка документа из Foreign Office была каким-то образом либо сделана, либо использована оппозиционными партиями, чтобы показать, вот какие дела творятся в управляемом лейбористами Министерстве иностранных дел. Так или иначе, скандал разразился, недоумение Ватикана, официальное заявление представителей Foreign Office, что это ни в коем случае, конечно же, никакая не позиция британского внешнеполитического ведомства. По-разному обсуждают эту историю. И вот эссе на самом деле в газете Guardian, это левая либеральная газета, эссе Марка Лоусона, который называется «Злодеи в Ватикане». Лоусон не занимается тем, что вот он разбирает, как так получилось, что вот была эта утечка и так далее. Его интересуют не политические, а скорее философско-литературные коннотации или контекст вот того, что произошло. Он говорит о том, что на самом деле вот Ватикан в последнее время, особенно в популярной беллетристике, становится таким средоточием зла. Он вспоминает, естественно, Дэна Брауна, известную всем нам книжку, и роман Филиппа Пулмана, и, естественно, Гарри Поттера Джоан Роулинг. Вот такие разные книги, они объединены тем, что либо они вызвали очень жесткую ответную реакцию Ватикана, да, либо там Ватикан изображен вот в виде такого исчадия ада. На самом деле, как считает Лоусон, и тут довольно изящный поворот этого текста, что все эти книги, особенно Дэн Браун, они каким-то удивительным образом предсказали вот те скандалы, они все вышли несколько лет назад, те скандалы и ту ситуацию, в которой сейчас оказалась католическая церковь, в частности, сексуальные скандалы, покрытие их, это действительно у Брауна есть об этом. Вот. И Лоусон вписывает вот все это в какой-то, знаете ли, большой литературный контекст.
Ну, и в завершение давайте коротко о какой-нибудь еще теме.
Естественно, некролог, известный британский писатель Алан Силитоу, умер в уикенд в возрасте 82 лет. Я напомню нашим слушателям, что буквально недавно, где-то полтора месяца назад, если не ошибаюсь, на волнах «Радио Свобода» в программе Дмитрия Волчика «Поверх барьеров» было очень большое интервью с Силитоу, когда это, наверное, видимо, последнее интервью, которое он дал в своей жизни. Алан Силитоу – это довольно крупный писатель, британский, послевоенный, с довольно сложной судьбой. Он представитель так называемой, то, что в Британии называют синкреализм, то есть реализм кухонной раковины, да, то есть это социально ориентированная проза, всем известны его романы 50-х, 60-х годов, когда его причисляли к когорте так называемых рассерженных молодых людей.
Я даже читал, что его назвали лидером.
Он вот в интервью, которое он дал нашей программе, говорил, что он ничего общего с этим не имел, просто его критики вписали туда, как обычно критики делают с разными писателями, нужно какие-то списки составлять длинные, чтобы удобнее было работать. А на самом деле это действительно важная фигура для британской литературы послевоенной. И вот Люси Беннерман в «Таймс», довольно интересный некролог, где упоминается несколько вещей, очень важных для понимания его. Это прежде всего то, что он описывал жизнь рабочего класса, что не каждый, надо сказать, писатель после войны британский делал, и это очень важно. И упоминаются, естественно, те самые люди, те самые авторы, с которыми его перечисляют через запятую в качестве рассерженного молодого человека. Это и Джон Осборн, и Джон Брайан, и Дэвид Стори, и так далее, и так далее. Но чего не упоминается, и что упоминается, между прочим, и довольно активно обсуждается в интервью «Радио Свобода», то, что он был другом Советского Союза, он ездил в Советский Союз, его привозили официальные делегации, и так далее. У него были свои советские связи, и это довольно любопытный сюжет, который, к сожалению, в «Некрологе Таймс» совершенно упущен.
Сегодняшний обзор британской прессы подготовил Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к российским темам. В Москве прошел митинг под лозунгами «Нет террору» и «Цивилизованному государству цивилизованное отношение к жертвам террора». Участники акции потребовали принять специальный закон, гарантирующий социальные выплаты людям, пострадавшим от терактов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Несколько десятков человек собрались на Болотной площади, чтобы в очередной раз напомнить властям о том, что люди, пострадавшие от терактов, нуждаются в социальной защите. Активистка региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших при терактах Норд-Ост» Зоя Чернецова убеждена, что необходим специальный закон, гарантирующий пострадавшим достойные материальные компенсации.
Закона как такового нет. Как Бог на душу положит Путину, так он и делает выплаты. Вы же знаете, что это все по-разному идет. Во-первых, он должен регламентировать наши социальные пособия, как бы. Потому что если взять вот все те выплаты, которые выплачивались там Курску, это одна сумма, Курск, подводная лодка, или погибшим альфовцам, это другие суммы, или просто пенсионерам, как я, это совершенно третьи суммы. Поэтому хотелось бы, чтобы и социальные выплаты были более-менее как бы уравнены. И социальные льготы, как бы, тоже, если человеку нужно лечиться, так ему надо лечиться. Потому что после захвата Дубровки очень много людей обращались в стационары, где им было отказано. Им было отказано в бесплатном лечении.
Участники акции протеста разместили на Болотной площади десятки фотографий людей, погибших во время терактов в Беслане и в театральном комплексе на Дубровке. Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман считает, что власть должна нести реальную ответственность за гибель граждан.
За акты террора, по моему глубокому убеждению, отвечают государства. Если безопасность не обеспечивается, это прокол государства. Возникает несколько вопросов. Первое. Почему люди, которые за это отвечают, чьи прокол, вот это взрывы, почему они до сих пор на посту? Кто отвечает за метро? Лужков. Почему до сих пор на посту? Значит, не первый взрыв метро. И первые тоже были при Лужкове. Кто отвечает за то, чтобы милиция охраняла людей, а не грабила их на дороге? Нургали. Почему Нургали их на посту до сих пор? Кто отвечает за то, чтобы была агентура, внедренная вот к этим сумасшедшим, и которая могла бы заранее предупреждаться о том, что вот они планируют очередное безумие такое, да? Бортник отвечает ФСБ. Почему Бортников на посту? Да? Почему те государственные люди, которые отвечают за нашу безопасность, почему они не понесли никакого наказания?
Только за период с 1995 по 2006 год в России было совершено 56 терактов, погибли сотни людей и тысячи получили увечья и ранения. Эти данные предоставили организаторы акции протеста, вывесив на площади специальный стенд с указанием дат трагедии и конкретных цифр. Митинг, который был организован московским отделением партии «Правое дело» при содействии с общественной организацией «Норд-Ост», прошел без эксцессов. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Петербурге организован сбор подписей под открытым письмом к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой наложить вето на новый закон об усовершенствовании правового положения государственных учреждений. По мнению общественных активистов, родителей петербургских школьников, в случае принятия такого закона в России может исчезнуть понятие бесплатного школьного образования, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Законопроект, испугавший и возмутивший родителей школьников, был принят Госдумой во втором чтении 21 апреля. Собственно, он развивает реформу образования, в рамках которой, как заявил министр образования Андрей Фурсенко, общеобразовательные государственные школы к 2015 году должны выйти на самоокупаемость в 50-60%. Владимир Путин тоже предложил Министерству образования попробовать перевести за рамки школьной программы физкультуру, труд, ОБЖ, рисование и некоторые другие предметы, оставив только базовый минимум. За все остальное родителям придется платить. Интернет-форум «Заучи.Инфо» буквально взорвался возмущенными комментариями, полными саркастических благодарностей за очередной подарок властей в год учителя и предположений, как же страшна будет нищая, полуграмотная и озлобленная Россия с ядерным оружием в кармане. Есть и почти радостные комментарии в духе «чем хуже, тем лучше». В них сквозь сквозит уверенность, что уж этот закон станет последней каплей в чаше терпения людей. У Светланы Ершовой в первый класс идет внук. Она очень обеспокоена новым законопроектом и собирается подписать письмо президенту с просьбой не подписывать закон.
Подпишу, конечно, потому что дети у меня выучились, а теперь же внуки впереди, надо же тоже думать об их будущем. И внукам сложнее. И получается, что на одного внука, пока вот у меня один внук, мы должны будем вообще всей семьей зарабатывать, чтобы в него вкладывать, если мы хотим ему дать полноценное образование. Но это разве дело? Вот как было при Ельцине, что ли, там до 9 класса как бы это все на плечах государства. А уже после 9 класса, когда уже непосредственно подготовка к высшему заведению, там уже действительно как факультативы, что ли, и оплачиваются родителями. Или когда приглашают каких-то представителей из институтов. Это оплачивается, это одно. А так все-таки, ну, всегда у нас считалось, что у нас, в общем-то, образование бесплатно, медицина бесплатна, а теперь получается, что это какие-то просто слова. Получается, что у нас все переходит, опять же, теперь на карман родителей.
Законопроект опасен в первую очередь для самих школ, считает корреспондент газеты «Мой район» и мама будущего первоклассника Виктория Работнова.
Главный вопрос состоит в том, какие деньги получит школа, сможет ли она прожить, или ей обязательно надо будет заработать дополнительно, чтобы не пойти ко дну. Что будет платно, что будет бесплатно? Платежеспособный спрос на образовательные услуги на границе. Какая-нибудь престижная гимназия привлечет родителей, которые готовы платить за факультативы, дополнительные занятия, охрану, уборку, ремонт, приобретение пособий и так далее. Какие-то школы таких родителей не привлекут. Вот что с этими школами будет? И закон дает лазейки, позволяющие их закрыть. То есть образовательные учреждения будут закрываться и продаваться.
Второй вопрос – это обеспокоенность родителей.
Школы будут оказывать платные услуги, но что это будут за услуги? Никто не знает. Путин, выступая в Думе, сказал, надо, чтобы все понимали, какая услуга может быть платная, а какая нет. Так вот, на сегодняшний момент мы от этого понимания очень далеки.
Петербургские родители считают, что такие законопроекты должны приниматься вместе с нормативами, поскольку именно в нормативах, что называется, и зарыта собака. В стране создаются предпосылки для фактического разделения образования на элитное и обычное. Бюджеты субъектов федерации не осилят осуществление подобных преобразований, а доступ к дополнительному образованию получат только те дети, родители которых доплатят. Коммерциализация бюджетной сферы сделает ее услуги недоступными для значительной части небогатого в целом населения России. Мы предвидим, что данная проблема может привести к расслоению общества, что может повлечь за собой негативные последствия, говорится в письме к президенту. Родителей волнует и то, как ведется работа над законопроектом. На целый ряд важнейших вопросов до сих пор нет ответа. Как быть, если работа школы или больницы в каком-то населенном пункте не будет окупаться? И что делать местным жителям, которые пользовались ее услугами? Что будут делать дети, родители которых не смогут оплатить дополнительные уроки? Спрашивают родители школьников президента, прося его не подписывать закон. Одновременно петербургские родители собираются выйти на первомайскую демонстрацию отдельной колонной с лозунгами против платного школьного образования. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Ярослав Качинский, брат-близнец президента Польши Леха Качинского, погибшего в авиакатастрофе 10 апреля, будет баллотироваться на пост главы государства на выборах, которые назначены на 20 июня. В Москве прошла акция памяти погибших в радиационных катастрофах, приуроченная к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. В России около 250 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий той аварии, примерно 30 тысяч из них умерли. В результате взрыва магистрального газопровода на севере Москвы погиб человек, двое ранены. Итальянский энергетический концерн «Энель» и российская электроэнергетическая компания «Интеррау ЕС» предварительно договорились о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции в Калининграде. Соответствующий меморандум о намерениях был подписан в понедельник в итальянском городке Лесмо под Миланом, где проходила неформальная встреча премьер-министров Италии и России Сильвио Берлускони и Владимира Путина. В Киргизии проходят акции с требованием освобождения из-под стражи экс-глава главы МВД Молдумусы Кангатиева. Ситуация в Бангкоке остается относительно спокойной после того, как премьер-министр Таиланда Абхисит Вичачива заявила о намерении вытеснить оппозиционеров из занятого ими более месяца назад торгового района в центре города. На западном берегу Иордана в ходе израильской спецоперации убит один из лидеров палестинской группировки «Хамас». По данным военных, Али Свиити был убит в перестрелке в населенном пункте Бейт-Ава. В столице Йемена Сане совершено покушение на британского посла Тима Торлота. Дипломат не пострадал. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфире нашей радиостанции, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Расскажите, что ждет слушателей в вашей программе.
Добрый вечер, Валентин. Ну, конечно, рассказ о главных темах дня. Назову только две. Это российско-украинские отношения и обсуждение новой конституции Киргизии по понятным причинам. Однако представлю новую рубрику в связи с грядущей годовщины 65-й окончания Великой Отечественной войны. В этой связи в интернете в последние недели появилась целая серия роликов на тему о советской победе. Очевидно, эти ролики предназначены для показа по одному из центральных телеканалов в качестве так называемой социальной рекламы. Это несколько профессиональные и с участием известных киноактеров снятых трехминутных видеоклипов, формирующих коллективную память о войне через семейные или личные истории простых людей. Выбор жанра и клиповая стилистика этих роликов свидетельствует об обращении идеологов проекта к молодому поколению россиян, к тем, кто не знает войны, даже по рассказам членов своих семей или по воспоминаниям очевидцев. Насколько успешен этот видеопроект, как нужно передавать молодому поколению память о войне? Вот об этом я беседовал с разными экспертами, представителями разных профессий, а представлю эту рубрику частью своей беседы с нашим коллегой, историком Владимиром Тольцем, с которым я беседовал о том, зачем вообще это нужно. Давайте послушаем фрагмент беседы.
История вообще издавна используется как некое поле идеологических битв и идеологических войн. Сейчас в условиях, когда власть имеет почти 100% влияние на телевидение, а телевидение рассматривается как главное орудие манипулирования общественным сознанием, история на телевидении, в частности, занимает все более существенное место. Все это управляется, кстати, из одного и того же центра, где придумываются такие вещи, идеологически интересные по своему времени, как суверенная демократия, движение наше и так далее, и так далее.
Георгиевская ленточка.
Совершенно верно. Помните, зашли разговоры о национальной идее? Вот что нужно создать русскую идею? У России должна быть некая русская идея, консолидирующее общество. Единственное, что консолидирует это общество абсолютно на 100% до сих пор, вот это положительное историческое достижение, а именно победа. Отобраны все остальные вещи. Революция, идея построения коммунизма, православие, самодержавие, народность, все что угодно. По этим вопросам есть разные точки. На победу, если отбросить в сторону там фашистствующих маргиналов и так далее, общая точка зрения. Давайте пропагандируем это. Телевидение 95% населения страны. Да, но молодежь не смотрит это телевидение. Как на них воздействовать? Как? Нужно с малолетства, чтобы они слышали эти песни, чтобы они слышали эти сказки про войну. Это же создание мифа. Причем это не первая серия создания мифа. С 45-го года, с победы, начинается создаваться киномиф о войне. Это одна из последних серий.
Историк и обозреватель «Радио Свобода» Владимир Тольц. Новая рубрика итогового выпуска программы «Время свободы. Память о войне». Я думаю, что можно уже и на сайте свободанews.ру читать мнение экспертов и рассматривать сами ролики. А программа выйдет в эфир, как обычно, 20 часов 7 минут, Валентин.
Спасибо, Андрей. Вместе со мной в студии был Андрей Шары, автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». В Страсбурге сегодня открылась весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. О повестке дня этой сессии рассказывает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который находится в Страсбурге.
27 числа, то есть завтра, выступает в ПАСЕ Виктор Янукович. 28 числа будет рассмотрение вопроса о последствиях российско-грузинской войны 2008 года и доклад по правам человека. 29 числа выступит Сергей Лавров, и ему уже готовят вопросы многие европейские парламентарии, самые разные, от судьбы сексуальных меньшинств в России до последних договоренностей с Украиной по газу и флоту. Впервые на сессии получился момент, когда парламентская ассамблея Совета Европы четко совершенно разделилась, что ли. Она сейчас не может договориться, уже не смогла договориться о том, чтобы это был именно доклад по последствиям российско-грузинской войны, и это будет всего лишь обсуждение, то есть дебаты без принятия резолюции. Отчасти это потому, что доклад готовили совершенно противоположные, настроенные к России люди. Британец Уолшер, который довольно часто поддерживает российскую делегацию, не слишком ее критикует, занимает такую спокойную и иногда положительную позицию в отношении России, и венгр Эрше, который, наоборот, достаточно серьезно настроен на критику России, это и дело Ходорковского, это и российско-грузинская война, это и права человека, и взаимодействие с другими странами, с соседними, так называемыми, для Москвы зоной влияния. И вот поскольку эти люди не слишком смогли договориться между собой, то очевидно, что не будет ни резолюции по российско-грузинскому конфликту, ни какого-то сформированного текста. Это будут ряд выступлений, где каждый будет говорить свое. Это значит, что России практически ничего по итогам этой дискуссии не грозит, и Сергей Лавров, который будет выступать на следующий день перед ассамблеей, будет ни в чем не ущемлен.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который работает на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. А мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры волнуются за судьбу среднего образования и здравоохранения. Поводом стало принятие Государственной Думой в третьем чтении поправок к закону о правовом положении госучреждений. Многие считают эти поправки подготовкой к введению в России платного школьного образования и здравоохранения. На выходных много шума в блогах наделала статья Антона Размахнина на сайте «Свободная пресса».
Суть предлагаемой и уже почти принятой реформы в том, что бюджетные учреждения становятся более самостоятельными экономически, но при этом лишаются гарантированного бюджетного финансирования в полном объеме. А вот обыкновенным школам и больницам деньги дадут лишь по числу учеников, пациентов, и только в рамках гарантированного государством лимита образования, лечения. Вопрос о бесплатном лимите, а он, понятно, самый важный в этой ситуации, обсудят лишь в ноябре этого года, за месяц до начала реформы. Пока больше всего взволнованы родители школьников. Они обсуждают слухи о том, что в бесплатный лимит могут войти лишь 2 часа русского языка в неделю, 2 часа математики, 3 часа физкультуры и 3 часа религии. Остальные предметы и дополнительные часы будут платными. За полноценный язык родителям придется заплатить 1000 рублей в месяц, за остальные предметы по 500. Таким образом, обучение среднего столичного школьника обойдется его родителям в 5-6 тысяч рублей в месяц.
В интернете начался сбор подписей под обращением к президенту Медведеву, в котором подписанты просят замедлить ход реформы и организовать широкие общественные слушания. Обращение подписали 4500 человек. А тем временем петербургский писатель Алексей Смирнов обратился к президенту с благодарственным письмом.
«Дорогой Дима, мы с тобой ровесники. Я старше тебя всего на год. Мы читали одни и те же книжки. Носова, Алексина, Катаева, Кассиля, Жюля Верна. Мы изучали одну и ту же физику, химию, литературу, биологию, историю и географию. Мы одинаково лодырничали, прогуливали уроки и думали, как было бы здорово, провались эти предметы в тартарары. История дала тебе шанс исполнить эту нашу фантастическую мечту. В общем, я перенесся в отрочество, оценил и восхитился. И все наши с тобой одноклассники восхитились тоже. Правда, меня не покидает опасение, что даже самая отпетая шпана, подумав немного, свела бы тебя в школьный туалет на втором этаже и... Впрочем, ничего страшного. В наше время насмерть не били, и даже до крови не очень. Не то, что при твоем министерстве образования.
Если верить англоязычным блогам, Европа переживает не лучшие времена. Европейский Союз столкнулся с негативными последствиями введения общей валюты. Помощь, стоящая на грани банкротства Греции, теперь не столько акт доброй воли, сколько попытка сохранить целостность еврозоны. Парижский корреспондент «Таймс» Чарльз Бремер преисполнен скептицизмом в отношении общей европейской экономики. Он пишет в своем блоге на сайте издания.
В конце 90-х я жил в Брюсселе, и в течение 4 лет следил, как Европа вводила свою единую валюту. Схема, согласованная Колем и Миттераном в 1991 году в Маастрихте, была замечательной. Она облегчала жизнь, потому что снимала необходимость обращаться к арифметике при пересечении границ. Но оставались сомнения. С трудом верилось, что традиционно расточительные народы Южной Европы освоят вдруг немецкие добродетели. Но нам говорили, что это не проблема, будут строгие правила. Европейский Центробанк щелкнет кнутом, и нарушители понесут наказание. А Грецию, конечно же, никто не примет. Сомнения вернулись, когда Грецию все-таки приняли, а Франция с Германией смягчили финансовые правила, чтобы избежать наказания за их нарушения. Это был сигнал, но тут пришел экономический кризис. Теперь европейские эксперты говорят, что путем предоставления дотаций Грецию можно спасти от финансового коллапса. Я кое-что знаю о греках и потому сомневаюсь. В Германии в эти выходные многие говорили о том, что Грецию следует просто выкинуть из еврозоны. Только механизма для этого не существует. А тем временем в очередь за европомощью могут встать Португалия и Италия.
Самих итальянцев политика заботит куда больше экономики. Свою интерпретацию насущных проблем страны предложил в блоге Беппе Грилла известный политолог Марко Ревелли.
Мы все живем внутри большого коммуникационного пузыря, образованного порочным кругом стандартизированных медиа и правительства в лице нынешнего премьер-министра. В этом порочном круге одна сторона всегда поддерживает другую. В нем каждый из нас становится частью медиа-истории, и язык этой истории нам навязывает банда правительственных прихлебателей, которая не только владеет телевидением и контролирует его, но и создает этот пузырь и сама говорит на его языке. Язык Берлускони – это язык телевидения, язык мыльной оперы и реалити-шоу. Нам кажется, что Берлускони говорит на нашем языке, не потому что Берлускони владеет языком своего народа, а потому что он навязал народу свой собственный язык и уничтожил тот, на котором мы говорим от рождения.
В конце своего поста Ревелли вспоминает о Пьеро Габетти, либеральном журналисте, чье имя является в Италии символом противостояния фашизму. В 1922 году Габетти предложил для логотипа своего издательства древнегреческую фразу, означающую «Неужели я имею дело с рабами?» Этот девиз как нельзя лучше отражает современное положение дел в Италии, заключает Ревелли.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 44 минуты и сейчас время для краткой сводки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошла акция памяти погибших в радиационных катастрофах, приуроченная к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. В результате взрыва на магистральном газопроводе на севере российской столицы погиб один человек, двое ранены. Ярослав Качинский, брат-близнец президента Польши Леха Качинского, погибшего в авиакатастрофе 10 апреля, будет баллотироваться на пост главы государства на предстоящих в июне выборах. В Страсбурге на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы, по информации корреспондента Радио Свобода, соавтором доклада о последствиях российско-грузинского вооруженного конфликта, так и не удалось договориться о формате обсуждения этой проблемы. В Киргизии отправлены в отставку начальник пограничной службы Акскарбек Жапаров и его заместитель Кубанычбек Сарыбаев. На юге Афганистана, в городе Кандагар, двое мирных жителей погибли в результате двух взрывов.
В Ираке признаны недействительными избирательные бюллетени в пользу 52 кандидатов на парламентских выборах.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Смешать пиво с водкой. Теперь по закону.
Комментарии экспертов.
Эксперт по безопасности Владимир Овчинский. Существует ли новая преступность?
В блогах Свободы.
Повесть об особом ребенке. Как выживать?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы» и на очереди новости экономики. В минувшую пятницу французская автомобильная компания Peugeot Citroën открыла серийное производство на своем первом в России заводе, построенном в Калужской области совместно с японской Mitsubishi Motors. На первом этапе здесь будут собираться модели C-класса и внедорожники, то есть отнюдь не те, на которые сегодня российский автомобильный рынок предъявляет основной спрос. Впрочем, зарубежные автопроизводители ждут его постепенного возвращения к докризису. Состоянию. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
Мощности нового завода Peugeot Citroën в Калужской области пока составят 45 тысяч автомобилей в год. Для сравнения, в 2009 году другая французская компания Renault, один из главных акционеров российского АвтоВАЗа, продала на российском рынке 72 тысячи своих автомобилей. Из них 54 тысячи, то есть 75% всех продаж, пришлось на самую дешевую модель этой компании – Renault Logan. Нетрудно предположить, что и в ближайшие пару лет основной спрос на российском автомобильном рынке будет приходиться на модели эконом-класса, отмечает аналитик инвестиционной компании «Атон» Юлий Матевосов.
Я думаю, что если брать перспективу, скажем, ближайший, может быть, год, но от силы два, то спрос, конечно, будет находиться больше в бюджетном сегменте, в сегменте эконом-класса и, может быть, в самом, так сказать, начале сегмента среднего класса автомобилей. Поэтому, безусловно, если такая модель бюджетная есть и присутствует в линейке производителя, то, безусловно, ее есть смысл в вводить на рынок именно сейчас, в расчете на этот спрос. Хотя, как мне видится, спрос в большей степени будет определяться, безусловно, доступностью банковского кредитования. Как мы видели до кризиса, порядка 50% от всех продаваемых машин продавалось в кредит. И тогда спрос был, прежде всего, в среднем классе, ну и, безусловно, в эконом-классе тоже. И, безусловно, ростом доходов населения.
Буквально накануне открытия серийного производства на заводе компании Peugeot Citroën и Mitsubishi в Калужской области немецкая Volkswagen представила технические параметры своей новой бюджетной модели, разработанной специально для российского рынка. В самой доступной версии машина будет стоить 10 тысяч евро, то есть почти на треть дороже нынешней Renault Logan в самой дешевой комплектации, и также подпадет под начатую в России программу утилизации старых машин и льготной покупки новых, ведь она будет собираться на заводе Volkswagen в той же Калужской области. Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Можно предположить, что и Volkswagen возьмет на вооружение такую тактику. Правда, будет ли к тому моменту, когда этот автомобиль будет запущен в производство, действовать ряд программ по стимулированию спроса? И, наконец, из-за этих программ будет ли спрос именно на модели эконом-класса? Поэтому думаю, что автомобиль, разработанный для России, который будет удерживаться в определенных ценовых рамках, он будет предназначен для того, чтобы воспользоваться нынешним состоянием российского автомобильного рынка и удержать объем продаж на приемлемом уровне для того, чтобы в дальнейшем с меньшей потерей сил развивать свое производство, построенное недавно в России.
Все заводы в России зарубежных автомобильных компаний, получивших от правительства таможенные льготы на ввоз комплектующих из-за рубежа, открывались на условии скорой локализации их производства в самой России. Однако большинство соглашений с зарубежными автомобильными компаниями было заключено еще до нынешнего кризиса, и теперь компании теоретически могли бы предложить взамен, скажем, специально создаваемые для российского рынка модели.
Конечно же, и кризис, да и не только, не позволил им углубить производство до требуемого уровня. Хотя бы потому, что сейчас практически никто не может в России собирать мотор автомобиля из иностранных автоконцернов. Поэтому они, видимо, предложат автомобили, разработанные специально для России. Я не скажу, что это может быть какая-то уникальная новая технология. Это будет просто облегченный вариант самого дешевого седана, поскольку разработка автомобиля эконом-класса стоит не меньше, чем разработка любой новой модели, а может быть даже автомобиля нового поколения. Может быть, кто-то из них пойдет и на другие уступки. Для того, чтобы продлить режим для себя, им придется отчитаться о приемлемых объемах производства, даже в кризис.
Соглашения с зарубежными автопроизводителями предусматривают примерно 50% локализацию производства комплектующих в России уже в течение первых 3-4 лет. Юлий Матевосов, инвестиционная компания «Атон».
Конечно, мне тяжело отвечать за правительство России, но мне казалось бы, что, наверное, с их точки зрения, может быть, более предпочтительно было бы все-таки сохранить требования по локализации производства, может быть, не ужесточать, но, во всяком случае, точно не смещать их в другую сторону. Если сравнить требования к уровню локализации производства у нас с требованием к уровню локализации производства в других развивающихся странах, таких, скажем, как Корея, Китай, Бразилия, то, пожалуй, у нас будут эти требования наиболее либеральными, поскольку там требования к уровню локализации доходят и до 60%, и то, там, до 90%. То есть практически машина должна быть собрана полностью из того, что произведено в данной стране. В данном случае вот варианта, когда правительству предлагается не локализация производства дальнейшей, да, по там объективным трудностям, а, скажем, взамен предлагается некая дешевая машина на российском рынке. Я вот думаю, что вот этот вариант, он вряд ли найдет понимание в правительстве, мне кажется. Они, скорее всего, будут настаивать на достижении уровня локализации производства.
В 2009 году объем российского автомобильного рынка сократился вдвое, а в январе-марте года нынешнего на 25% к уровню первого квартала прошлого года.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Сегодняшняя история – еще одна из цикла об общественном транспорте Лондона. Речь пойдет о лондонских аэропортах и о различных способах туда попасть. Об этом рассказ корреспондента «Радио Свобода» Анна Асланян.
Лондонские аэропорты с центром города связывают всевозможные виды транспорта. Например, до самого крупного, Хитроу, можно добраться на метро, на автобусах и на поезде-экспрессе, идущем с вокзала Пэддингтон. Поездка в последнем занимает 15 минут, в течение которых пассажиры могут смотреть новости по телевизору. Хитроу-экспресс – самый быстрый, но далеко не самый дешевый путь из центра. Билет в один конец стоит 16 фунтов 50 пенсов. В другие загородные аэропорты тоже идут скоростные поезда. В Гэтвик с вокзала Виктория, в Стэнстед с Ливерпуль-стрит. Но для тех, кто не хочет тратить лишние деньги, дорога может оказаться достаточно долгой. Пассажир, приехавший в Гэтвик на пригородной электричке, отвечает на вопрос, вовремя ли она пришла.
Нет, задержалась примерно на полчаса, может больше. Сказали, что-то случилось на этой ветке. Будем ли жаловаться? Да нет. Мы же все-таки добрались, можно сказать, относительно быстро. Ну, подумаешь, на час позже приехали, а так все нормально. Не люблю я жаловаться. Главное добраться до нужного места. Остальное меня не интересует.
У семейства, прилетевшего из отпуска и ждущего электрички в Гэтвике, жалоб на транспорт как таковой нет, но им хотелось бы увидеть определенные улучшения в работе станции.
Да, обычно, когда мы куда-то летим, в аэропорт едем на электричке. Так намного проще. Нам до станции всего 5 минут на машине. Оттуда уже прямой поезд до Гэтвика. Один раз только была проблема. В прошлом году мы летали на Тенерифе. Я с двумя детьми, да еще все эти чемоданы. А тележек на платформе нет. Их нужно наверху оставлять. И лифта что-то не видно. Я спросила сотрудницу, есть у вас тут лифты? В общем, мы нашли лифт в конце концов, но к этому моменту я успела перенервничать. Дети, чемоданы, барьеры эти, через которые тележки не проходят. Но в целом все хорошо. Электрички, как правило, не опаздывают. С ними у нас никогда не было проблем.
Если требуется доехать до аэропорта ночью, дешевле всего пользоваться автобусом. Есть несколько маршрутов, начинающихся в центре Лондона. Помимо того, некоторые авиакомпании предоставляют своим пассажирам дополнительную услугу, развозят их по городу за небольшую плату. Дороговизна железнодорожных билетов, в особенности на экспрессы, вызывает недовольство у многих. Однако есть люди, которые относятся к этому философски. Своими впечатлениями о работе электричек, идущих в Стэнстед, делится один из пассажиров.
Обычно электрички ходят по расписанию. Народу в них многовато, но ходят они по расписанию. Никаких особенных проблем не припомню уж, извините. Поезда не опаздывают, работают как положено. Одно плохо – нехватка сидячих мест. Цены на разные поезда я не сравниваю. Просто покупаю нужный билет и все. Я даже не знал, что существуют разные тарифы.
Пассажиры хитрого экспресса могут пользоваться интернетом и даже регистрироваться на свои рейсы по пути в аэропорт. Люди, путешествующие по делам, чаще всего выбирают этот путь. Те, кому приходится платить за билеты из своего кармана, не жалеют времени на поиски оптимального маршрута. Рассказывает студент, которому часто приходится решать эту задачу.
Мне с транспортом всегда везло. Сложности возникали только, когда надо было добраться до какого-нибудь совсем уж отдаленного аэропорта, вроде Лютона. Туда надо ехать на поезде, и билеты на которые, надо сказать, довольно дорогие, особенно в часы пик. Это, конечно, неудобно, но с Хитроу, Гэтвиком все в порядке, насколько я могу судить. В общем, туда идет много разных видов транспорта, и все работают нормально. А если с одним что-то случится, например, с метро, всегда можно сесть на автобус или на электричку, или на такси.
Если такси – единственный способ доехать до аэропорта, стоит заказать его заранее, а не ловить на улице. Цены на лондонские кэбы все повышаются, зато в каждом районе есть мелкие компании, с которыми можно договориться. Иначе дорога в аэропорт может оказаться дороже билета на самолет. Кроме всех вышеперечисленных вариантов, существует еще один. Его сторонник, известный британский писатель Уилл Селф, занимается психогеографией. Любители этого модного течения отдают предпочтение ходьбе пешком, рассказывает Уилл Селф.
Мои занятия психогеографией включают в себя главным образом борьбу с нынешними бестолковыми обычаями. Например, я дохожу пешком до аэропорта, а потом куда-нибудь лечу, но из города ухожу пешком. Меня не интересует романтическая сторона дела, всякие красоты. Меня занимают путешествия, которые все остальные люди воспринимают как бессмыслицу. Вот это для меня важно.
Тот, кто готов в буквальном смысле слова пойти по стопам Селфа, наверняка получит удовольствие от путешествия, скажем, в Хитроу. Путь его будет пролегать по западным окраинам Лондона, где можно увидеть много любопытного. Так, на подступах к аэропорту часто попадаются группы людей, вооруженных биноклями, фотоаппаратами и камерами. Это фанаты авиатехники, которые занимают стратегическое положение возле взлетно-посадочной полосы, чтобы увидеть и снять какой-нибудь особенно интересный самолет. Еще одна категория людей, то и дело несущих вахту у аэропортов, представители движения Plain Stupid, выступающие за сохранение окружающей среды. Они то и дело приковывают себя к ограде того или иного аэропорта в знак протеста против очередных планов по его расширению. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил программу «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Ее ведущий Михаил Соколов беседует о российско-украинских отношениях с руководителем Центра украинских исследователей Института Европы РАН Виктором Мироненко и главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Ирина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы советуем нашим сторонникам переодеться. Пусть они поменяются.
Барбара Розенкранц известна своими высказываниями за ограничение миграции.
Я не люблю политику и считаю, что музыкант не должен ею заниматься.
Акция в Архангельске собрала чуть больше 150 человек. В Лондоне те же самые снижения тарифов на жилищные.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.